Говорит Радио Свобода. Драма «Матильды». Кинотеатры угрожают поджечь, режиссера убить.
Смотреть «Матильду» будет пострашнее, чем «Оно». Ведь во время просмотра тебя могут сжечь реальные клоуны.
Кто стоит за вспышкой телефонного терроризма?
Масштаб атак. Их география не оставляет сомнений в том, что действуют хорошо подготовленные и законспирированные группы.
Парк «Зарядье» открыли и разорили.
Выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя прошла под знаком борьбы с фильмом «Матильда», который, по мнению депутата Натальи Поклонской и ее сторонников, оскорбляет царя Николая II. В понедельник неизвестные сожгли две машины, припаркованные у офиса адвокатской конторы, представляющие интересы режиссера Алексея Учителя. Машины не принадлежали адвокатам, но вокруг были разбросаны листовки со словами «За Матильду гореть». Владелец одной из горевших машин сказал, что он против фильма. Его, мол, не надо было снимать, раз уж он внес такой раскол в общество. О том, что произошло, говорит адвокат Константин Добрынин.
5:30 утра. Трое молодых людей подошли к зданию нашего офиса, бизнес-центра, где расположены наши коллеги-адвокатов, и сожгли два автомобиля. Люди были в масках белых, то есть лица были скрыты. Автомобили сгорели, они разбросали вокруг сожженных автомобилей листовки, на которых было написано, что гореть за Матильду. Собственно говоря, вот вся история. Мы это оцениваем как еще один эпизод вот в череде этих насильственных экстремистских действий, которые происходят уже на протяжении месяца. То есть сначала у нас были слова, сначала у нас была такая псевдоправовая атака депутата Поклонской, которая длилась, начиная с февраля месяца вот до сегодняшнего момента. Но, судя по всему, юридически война проигрывается, и она переходит, я бы сказал, в такую плоскость дурного уличного экстремистского противостояния, когда поклонники, сторонники депутата Поклонской, которые хотят запретить, так же, как и она, прокат фильма «Матильда» по всей России, вот начинают сжечь имущество и переходят в своих угрозах от слов, переходят к делам. То есть у нас уже был Петербург, у нас уже был Екатеринбург, у нас уже была журналистка Екатерина Винокурова, которой угрожали убийством. Теперь мы имеем вот два сожженных автомобиля прямо под окнами нашего офиса. Причем автомобили обычных граждан, да, вот обычные люди. То есть, знаете, выборка была не автомобиль там адвоката Добрынина или еще кого-то из наших коллеги. Нет, вот шли, стоят машины около офиса, значит, надо их сжечь. Что они сделали?
Во вторник по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге прошел крестный ход. Его участники несли транспаранты, осуждающие фильм «Матильда», портреты Николая II и императорской семьи. «Россия – последняя надежда Бога. Вот почему Господь бережет Россию. И мы все должны понимать, там, где вера православная, там всегда победа», – сказал председатель городского ЗАГС-собрания Вячеслав Макаров. После теракта в Екатеринбурге, когда противник показа «Матильды» протаранил на автомобиле УАЗ вход в кинотеатр «Космос» и устроил поджог, российские прокатчики отказываются от показа фильма. Предоскаровский сеанс был в последнюю минуту отменен в московском кинотеатре «Иллюзион». Организаторы Забайкальского кинофестиваля, который начнется 17 сентября, отказались от показа «Матильды». Решение об отмене проката картины приняла крупнейшая сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема-парк». Прокатчики говорят о том, что получают письма с угрозами. Если выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть. Может, даже пострадают люди, и действия эти от безвыходности начнутся со стороны тех, кто любит Бога и свой народ. Официально уведомляем, любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к русскому Майдану, говорится в посланиях. Сообщения о получении подобных писем приходят из десятков российских городов. 10 сентября по всей стране начались массовые эвакуации людей из общественных мест – школ, торговых центров, гостиниц – из-за анонимных звонков о бомбах. В числе якобы заминированных оказались и несколько кинотеатров. Но до сих пор непонятно, связано это с Матильдой или с чем-то другим. Продолжит тему Любовь Чижова.
Многочисленные звонки с угрозами минирования по всей России инициированы из-за рубежа лицами, связанными с террористической группировкой «Исламское государство», заявил РИА Новости, источник в правоохранительных органах. Всех звонивших объявят в международный розыск. Данные об этих людях не придаются гласности в интересах следствия, сообщает агентство. Источники Интерфакса утверждают, что практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины. Такой вывод якобы сделан благодаря фонетическому анализу сообщений. Лидер движения «Христианское государство. Святая Русь» Александр Калинин связал сообщение о бомбах с протестом против показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В интервью интернет-изданию «Медуза» Калинин заявил о письме, в котором говорилось о неких людях, якобы готовых показать кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги. Калинин не назвал авторов письма. Он утверждает, что организация «Христианское государство» не имеет отношения к звонкам о минировании. Версию «Комсомольской правды» о том, что к сообщениям о якобы заложенных взрывных устройствах могли быть причастны кибервойска Украины, отверг в беседе с «Радио Свобода» их руководитель Евгений Докукин. Бывший сотрудник российских спецслужб, оппозиционер и предприниматель Геннадий Гудков в интервью «Радио Свобода» заявил, что исключает версии причастности к организации этих телефонных угроз психом-одиночкой или молодежными группами телефонных шутников. По его словам, все говорит о тщательной подготовке, серьезной технической оснащенности и продуманности действий организаторов акции.
То, что масштаб атак, их география не оставляет сомнений в том, что действуют хорошо подготовленные и законспирированные группы. Это вывод, который, ну, я скажем так, 90% вероятности или там 95% вероятности для следствия. Вот если оно действительно следствие есть, и оно будет. Теперь давайте проанализируем, какая это может быть группа. Исламское государство, как говорил Станиславский, не верю. Эти ребята не будут звонить по телефону, они будут делать, действовать, они будут взрывать, они будут нападать ножами, они будут давить грузовиками или там транспортом. Они не будут заниматься телефонными розыгрышами. Второй вопрос. Это деятельность какой-то там преступной группы. Ну да, возможно, только непонятны цели. Возможно, преступная группа, какая-то банда, которая отрабатывает новые технологии парализации деятельности там страны, города, территории. Возможно. Теперь дальше. К кому эта группа принадлежит? Первый вопрос. Враждебные государства. Неважно, там Украина, Грузия, Прибалтика, все что угодно, да, которые там не очень хорошие отношения, или в Польше какие-то. Не верю. Потому что это чудовищный риск. Потому что все-таки спецслужбы обладают огромными техническими возможностями. Разведка, контрразведка, получение информации, вербовки, так сказать, слив Сноудена, который время от времени появляется, да? Риск чудовищный. Для репутации страны это вообще просто поставить крест. Ну, предположим, Украина пошла на такой шаг. Но если произойдет утечка, деконспирация, то фактически можно ставить на репутацию Украины крест на... там долгие-долгие годы, на десятилетия, может быть.
А вот эти сумасшедшие из христианского государства, которые выступают против Матильды?
Да это, мне кажется, вообще просто уже притянуто за уши до кучи, потому что там эти христианские радикалы, чокнутые, которые там группируются вокруг точно такой же чокнутой Полонской, это, в общем-то, отстой, который, мне кажется, способен только на какие-то дебильные действия, типа там сожжения автомобилей, которые легко, так сказать, кстати говоря, выясняются, вычисляются и обнаруживаются, если бы хотела этого государственная система правоохранительная, если бы она этого хотела. Потому что она этого может сделать, но она не хочет. Она же не может найти там ни кто Навального зеленкой облил, хотя там есть все, и кто там торт в Касьянова кинул, кто там кого побил из оппозиции. Им это не надо. У меня возникает подозрение, не может ли за этим стоять какая-то сверхзасекреченная государственная группа российская, которая, предположим, готовит страну к жесточайшим ограничениям в интернете.
Это был бывший сотрудник российских спецслужб Геннадий Гудков. Военный эксперт Александр Гольц полагает, что пока все объяснения массовых звонков с угрозами в России и регионах, и официальные, и неофициальные, имеют право на существование.
До тех пор, пока нет каких-то более или менее внятных заявлений, все эти версии имеют право на жизнь. Как мы понимаем, технически ботов можно инициировать такого рода звонки. Но обращает на себя внимание то, что в течение 2-3 дней российские спецслужбы, которые в других случаях демонстрируют поразительную оперативность, в данном случае были совершенно безучастны. Да, может быть, невозможно установить, кто конкретно звонил, но выдвинуть какое-то объяснение, в конце концов сказать, что это были технически организованные звонки с территории Украины. Сказать, что это были, опять-таки, каким-то образом организованные звонки, автоматически произведенные с территории России. Вот что-то сказать надо было. Но наши спецслужбы хранят молчание, что до некоторой степени заставляет подозревать, что это были какие-то учения. Как всегда, когда такие учения проводятся, в России получилось довольно глупо.
А как вам версия об украинском следе, вот о кибервойсках Украины? Выдерживает она критики, не выдерживает?
В принципе, нет, это все возможно. Понимаете, технически это сделать, как я понимаю, можно.
Как вам кажется, вот эти люди, которые организовали вот это, звать, они добились своей цели какой-то?
Для этого надо понять, какова цель. Если цель была посеять панику и напугать, частично она достигнута. Если цель была проверить эффективность наших спасательных служб и соответствующих служб, она тоже в некоторой мере достигнута, поскольку проведены какие-то эвакуационные мероприятия. И дело у специалистов определять, насколько они эффективно проходили.
Вот то, что произошло в последние несколько дней, может ли каким-то образом, быть выгодно российской власти? Может ли она вот это как-то потом использовать в своих целях?
Российская пропаганда настолько небрезглива, что она может использовать в своих целях все, что угодно.
Это был военный эксперт Александр Гольц. Политолог Валерий Соловей также затрудняется ответить, кто конкретно стоит за организацией телефонной атаки на российские города. Но ответственность за это возлагает на государство и его машину пропаганды.
Учением, я думаю, это никакого отношения не имеет. Это была попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Судя по масштабам и размаху, это, конечно, деятельность группы людей. То есть это не один безумец в начале осени решил вот так вот насладиться и получить удовольствие. Это действия группы людей. Какие они мотивы и цели преследуют, мы не знаем, потому что никаких требований не предъявляли. Но вообще это очень характерно для той атмосферы психотизации, общей психотизации, невротизации, которой захвачено российское население, российское общество в целом. То есть такого сорта вещи просто непременно должны происходить. Потому что общество глубоко ненормально, глубоко нездорово в силу серьезного ряда обстоятельств, серьезных обстоятельств, в том числе и, конечно, государственной политики и пропаганды, которая просто лишает людей остатков здравого смысла. Это очень хорошо заметно. Плюс там социальное напряжение, стрессы, связанные с кризисом, с общей неустроенностью. Так что такого сорта вещи неудивительны. И я хочу обратить внимание на то, что, как правило, такое неординарное, в кавычках, поведение – это симптом политических и социальных кризисов. Это предшествует политическим переменам. Можно посмотреть историю, собственно, России, когда, допустим, во время перестройки появились заговариватели на телевизоре, я имею в виду Чумака и Кашпировского. После этого был дан толчок психозам массовым. Пришлось убрать с телевизора. Так вот сейчас телевидение отечественное, отечественная машина пропаганды – это главный источник невротизации, психотизации. И ненормального, совершенно очевидно, ненормального поведения. То есть это все в конечном счете восходит к государству и его политике. Отразится это тоже в конечном счете на государстве и его политике. Потому что, когда эти люди входят в раж, да, остановить их уже невозможно. Есть своя инерция, саморазвивающаяся логика.
А государству вот такое поведение этой группы людей, скажем так, не совсем нормальное, оно государству сейчас вот на руку? Государство сейчас...
Нет, конечно, нет. Это, кстати, такого же сорта вещи, что и вот это вот христиано-православное государство Святого Руси. Это все имеет одну общую природу. Конечно, нет. Потому что это нечто, чего они не понимают. Они это породили, но события вышли из-под их контроля. То, с чем они не могут справиться в силу тех или иных обстоятельств. И то, что развивается помимо них, это все очень опасно с точки зрения государственных интересов. Но так и происходит гибель государства.
А как вы думаете, эти акции будут повторяться еще?
Не берусь судить. Никто вам не может сказать, если у нас минимум информации, только факты. Исходя из этих фактов, может построить громадное количество гипотез. Цели не предъявлены, и мы не понимаем, что это.
Это был политолог Валерий Соловей. Анонимные звонки с утверждениями о якобы заложенных взрывных устройствах на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы более 100 тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось. В МВД и МЧС отвергают версию об антитеррористических учениях. ФСБ ее не комментирует. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин, возле офиса которого подожгли две машины, направил в Федеральную службу безопасности жалобу на лидера движения «Христианское государство Святая Русь» Александра Калинина, который допустил насильственные методы борьбы с показом фильма «Матильда». Калинин назвал допустимыми поджоги кинотеатров, а также предложил сломать режиссеру Алексею Учителю ноги и посадить его на кол. Калинин охотно раздает интервью. Он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Карлу Шреку, что 10 сентября получил по электронной почте анонимное послание от организаторов массовых звонков о заложенных бомбах. Если верить словам лидера христианского государства, эти звонки также были инициативой противников показа «Матильды».
Как вы можете прокомментировать заявление депутатов Госдумы, которые попросили ФСБ и МВД проверить вашу организацию?
В январе месяце нашу организацию проверили 47 раз. У нас 47 лежит официальных ответов с Министерства внутренних дел о том, что заявителям отказано в возбуждении на нас уголовного дела. То есть последнее заявление мы получили в июле месяце уже с Министерства внутренних дел о том, что на нас больше вообще к нам вопросов задавать по поводу как минимум писем не будут. А именно по поводу поджогов мы же писали, что мы никого не мы не совершаем никаких противоправных действий. Мы всего лишь транслируем ту позицию общества, которая созрела в связи с выходом этого богохульного фильма. То есть не более. То есть такие же, как и вы, по сути. То есть у вас радио, а у нас такая вот транслирующая вот организация. То есть мы по-своему оповещаем общество о том, что назрел конфликт. И конфликт, который может привести к большим последствиям. Поэтому мы не та организация, которая это делает. Мы та организация, которая транслирует ситуацию в обществе.
Вы рассказали журналистам, что получили письмо от людей, которые утверждают, что стоят за звонками о заложенных взрывных устройствах в общественных местах в российских городах, и что это также связано с протестом против фильма «Матильда». Вы считаете, это может быть правдой?
Я думаю, да, потому что, безусловно, после этого пошли звонки во все кинотеатры России, то есть в первую очередь, первым кинотеатром, который эвакуировали, это был кинотеатр вот этот «Черемушки», в котором была первая премьера фильма, потом дальше больше. То есть они, видать, поставили какую-то программу хакерскую, которая начала обзванивать все номера телефонов всех кинотеатров. Далее они на этом не успокоились, они туда в эту базу, я так полагаю, это как связан сам с компьютером, полагаю, что они туда добавили все номера телефонов всех школ региональных, потом добавили туда номера телефонов администрации города, то есть номера телефонов дежурных частей города. Поэтому так получилось.
Как вы получили это письмо? По электронной почте?
По электронной почте, да.
Вам известно, что это за люди?
Неизвестно.
То есть ваше движение вообще не связано с этим?
Нет, не связано, но мне еще также обещали видео подтверждение того, что это сделано именно противниками «Матильды». Видео подтверждение самого вот этого технического процесса, как это было сделано, чтобы никто не списывал это ни на какие учения, ни на прочее.
Как вы считаете, ваше противодействие фильму «Матильда» влияет каким-то образом на действия людей, его противников, которые мы видим в последнее время?
Ну, вы знаете, также можно и говорить обо всех наших духовно-религиозных учениях, то есть учениях наших святых отцов, учениях церкви. То есть мы всего лишь передаем учение и настрой духовный наших святых отцов, нашей православной церкви. То есть мы приводим в пример наших святых воинов, приводим в пример наших святых монахов и говорим о том, что они всегда призывали стоять за свою веру. Не призывать там к погромам, к поджогам, нет, стоять за свою веру. А стояли они каждый по-своему. Кто-то шел воевал, кто-то шел молился. То есть мы не призываем ни к чему. Мы призываем к тому, чтобы все было в норме православной истины.
На вопросы Карла Шрека отвечал лидер организации «Христианское государство Святая Русь» Александр Калинин. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Блогеры обсуждают не только «Матильду», но и неожиданные итоги выборов в Москве, а также открытие парка «Зарядье». Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Результаты прошедших 10 сентября выборов в муниципальные собрания Москвы оказались, вопреки ожиданиям многих, отнюдь не провальными для демократической оппозиции. В муниципальных собраниях будет более 200 депутатов демократических взглядов, большинство от «Яблока», немало самовыдвиженцев, в том числе и с громкими именами. Например, Илья Яшин.
Ждем итоговый протокол в помещении избиркома, который располагается в здании управы. Я опустился на край стола и разговариваю с наблюдателем. В дверь заглядывает сотрудница управы. «Вообще-то у нас тут нельзя на столах сидеть», — шипит на меня. «В городе новый шериф, — говорю, — теперь можно». Итоги выборов в Красносельском. «Солидарность» — 7 мандатов, «Единая Россия» — 3. В обоих округах первые места наши. Полный разгром единороссов.
Алексей Ковалев.
«Какие классные были выборы. Я прямо всю кампанию болел. Помогал кандидатам. Так круто, когда столько из них победили. Всех поздравляю».
Николай Травкин.
«Вот так возрождается вера в себя у граждан и вера в демократию у общества. Ваши имена, победители, будут отлиты в граните».
Игорь Эйдман.
«Муниципальные выборы в Москве продемонстрировали активизацию оппозиционного меньшинства на фоне усиливающейся пассивности послушного большинства. Это очень опасная для властей тенденция».
В Гагаринском районе, где голосовал Путин, кандидаты от «Яблока» взяли 12 из 12 мандатов. Еще более чем в десятке районов у оппозиции простое большинство. Владимир Милов.
«Такие результаты – прямой признак того, насколько москвичей достал Собянин. Даже админресурс и надомники не помогают. У меня ощущение, что для Собянина это громкое поражение, начало конца. По сути дела, такой громкий публичный вотум недоверия мэру от москвичей. В ряде знаковых районов правящая партия либо в меньшинстве, либо вообще не получила мандатов».
Твиттер «Я дико извиняюсь».
«Заходят люди Гудкова-Катца в муниципальное собрание, чтобы быть оппозицией «Единой России». А там, по выборам, «Единая Россия» — это оппозиция».
О Дмитрии Гудкове и Максиме Каце, как о подлинных победителях выборов, пишут многие. Ведь именно они выступили в роли объединителей, поддержав организационно и финансово путем краудфандинга более 1000 оппозиционных кандидатов. Олег Козырев.
«Вне всяких сомнений, победитель московской кампании – Дмитрий Гудков. Он и его команда создали лучший сайт по подобным кампаниям. На нем было легко искать своего кандидата и информацию о нем. Гудков же блестяще провел и фандрайзинговую кампанию».
Но так ли все радужно? Несмотря на ряд громких поражений, в целом по Москве победу все равно празднует «Единая Россия». Более 70% избранных муниципальных депутатов – единороссы. Даниил Косубинский.
«Меня удивляет некоторый ажиотаж, который воцарился в ленте по случаю муниципальных выборов в Москве. Я, конечно, понимаю, всюду жизнь. И на трупе растут волосы. И все же немного стрёмно».
Под вопросом и то, сможет ли независимый кандидат, будь то Гудков или кто-то еще, преодолеть на выборах мэра в будущем году муниципальный фильтр. Твиттер «Культуртрегер».
«Оппозиционных депутатов для прохождения муниципального фильтра недостаточно. Радуйтесь грандиозной победе дальше».
Дмитрий Гудков, однако, настроен оптимистично.
«Небольшой спойлер к моей мэрской кампании. Муниципальный фильтр, даже если его не отменят, будет преодолен. Что бы там себе ни думал начальник Мосгоризбиркома. Делается это просто. Я сажусь на телефон и обзваниваю муниципальных депутатов в тех районах, где у нас нет своих сторонников в собраниях. И опыт показывает, что так проблема решается. Соорганизатор нашего проекта с выдвижением кандидатов Максим Кац не даст соврать. У него и статистика есть еще с прошлых выборов мэра».
На прошлых выборах Навальный прошел фильтр после того, как несколько десятков голосов ему предоставила «Единая Россия». Теперь Навальный в мэра вроде бы не собирается, но его фамилию все равно склоняют на все лады. Некоторые комментаторы обвиняют его в недостаточной поддержке оппозиционных кандидатов, а многие пишут, что на оппозиционном фланге Гудков теперь затмил Навального. Сергей Марков.
«У Навального появился явный молодой яркий соперник в оппозиции – Дмитрий Гудков. Борьба в оппозиции за лидерство обострится».
Георгий Сатаров.
«Жалко Навального. Это была ошибка пропустить эти выборы, которая может поставить крест на его карьере. Просто посмотрите, как несчастный Волков, да и Навальный, цепляются за фалды этой победившей молодежи».
Максим Кац прямо обвинил Навального в саботаже.
«Его тактика принесла плоды. Она избрала много единороссов. Она позволила единороссам взять большинство в некоторых собраниях. Он на этих выборах работал на одной стороне с мэрией Москвы».
Аббас Галямов.
«Властям совершенно не о чем беспокоиться. Оппозиционеры переубивают друг друга сами. Не прошло и суток, а у Каца случилось головокружение от успехов, и он уже начал обвинять Навального».
Навальный в своем посте о выборах, в свою очередь, забыл упомянуть Гудкова с Кацем. Потом, правда, исправился. Системные политологи в целом подводят подводит итоги выборов на благостной ноте. Глеб Кузнецов.
«Люблю, когда я прав. Обещал летом, что результатами московских выборов будут все довольны и счастливы. Так оно и получилось».
Михаил Виноградов.
«Главный итог выборов в Москве – все оказались довольны. Оппозиция тем, что получила больше, чем рассчитывала, никогда еще не было так хорошо сразу всем. Просто день города какой-то».
Кстати, о дне города. Он по какой-то случайности как раз совпал с выборами. Но главным его событием стали не они, а открытие вблизи Кремля парка Зарядье, стоимость сооружения которого, как утверждается, составила 14 миллиардов рублей.
Основная идея парка – это ландшафтный урбанизм. 4 природные зоны с собственным микроклиматом, сотни тысяч растений и умные технологии. Зимой здесь раскинутся зеленые луга и аллеи, а летом снег будет лежать в ледяной пещере. Весной и летом здесь посадят более 7 тысяч кустарников – будут разбиты 25 443 квадратных метра цветников.
Пишут на официальном сайте парка. Еще там есть гостиница, филармония, музеи и другие аттракционы. Путин привез Собянина на открытие парка на электрокаре. Пара сфотографировалась на парящем мосту над Москва-рекой. Мост доходит до середины реки и по дуге возвращается к тому же берегу, где начинался. Именно с его обсуждения началась дискуссия о парке в Фейсбуке. Дмитрий Ольшанский.
Вот это изделие наша прекрасная московская мэрия сооружает сейчас прямо рядом с Кремлем, Красной площадью и собором Василия Блаженного. Отходишь от них метров 300-500, и там будет оно. Называется «Парящий мост». Так что оно теперь будет парить вместе с так называемым парком из бетона, в котором строят гостиницу, концертный зал, искусственную тундру и бог знает что еще. Я все время вижу мальчиков и девочек, интеллигентных, улыбчивых, культурных, книжки читавших, вроде бы очень милых, которые занимаются тем, что проектируют и рекламируют вот эти парящие мосты. И мне хочется их спросить, а откуда вы прискакали, родные? И как бы сделать так, чтобы вы ускакали отсюда навсегда?
В комментарии пришел главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Не надо длинной жизни, чтобы понять, что парк получился крутой, и Москва будет им гордиться. А ваш жалкий лузерский удел – искать себе новую жертву для полива по носам.
Критиков у нового парка много. Евгений Соседов.
Никто из градозащитников не выступает против современной архитектуры как таковой. Она может быть прекрасна и удивительна. Тундра, степи, болота тоже могут быть очень хороши. Я как ботаник вообще обожаю всякие такие штуки и дикие растения. Но для этого в Москве есть целых 3 ботанических сада. Но речь ведь идет совсем о другом, поймите же это, наконец. Речь о неуместности такого масштабного строительства и вторжения в историческую ткань города именно в этом месте, о полном пренебрежении историческим и архитектурным контекстом древнейшего района Москвы.
Сергей Медведев.
«Моя бедная Москва, почему же она не заслужила нормального парка с большими деревьями и тенистыми аллеями? Почему всегда должен быть балаган? Это купеческий кич, ярмарка на Масляной, но ярмарка кончится, а это плиточное убожество останется. Пытаясь подыскать аналогию, я останавливаюсь на чемодане Луи Вьютон на Красной площади, который пытались соорудить пару лет назад. Впрочем, китайским туристам понравится, а через пару лет именно они и будут составлять главного потребителя этой лепоты. А там, глядишь, и основное население нашего городка».
Остап Кармоди.
Судя по фотографиям, парк Зарядье превосходит самые смелые ожидания. Его авторам удалось лаконичными средствами ландшафтного дизайна воссоздать в 2 шагах от Кремля то щемящее ощущение неустроенности, неприкаянности и неуюта, которое и является самой сутью российской жизни. На это не жалко никаких денег.
Кстати, о деньгах. Петр Шкуматов.
Балалайки, медведи, цыгане с водкой, селфи на парящем мосту все хвалят смелый архитектурный поступок и просят продолжать дальше. Друзья, вы видели, сколько денег на вот этот архитектурный поступок было потрачено? 14 миллиардов рублей. На скромный пятачок в 14 гектаров около Кремля. По 1 миллиарду на гектар.
Но многим представителям креативного класса парк нравится. Мария Малицкая.
«Зарядье, парящий мост. Невероятно крутой парк получился, это факт. А ведь изначально здесь думали строить жилье, офисы и торговые центры. Трудно было представить, что на столь коммерчески привлекательной площадке может появиться парк. Но вот чудо свершилось».
Илья Варламов.
«Напротив Кремля появился березовый лес, появился кусочек тундры, появился огромный луг. Зарядье подарило москвичам и туристам уникальные виды, невероятно живые и интересные. Сегодня, когда я гулял по парку, у меня было чувство, что после после советского дефицита ты попал в супермаркет с теми самыми сотнями видов колбасы. И Москва теперь воспринимается совершенно иначе. Из торжественно холодной, тяжелой и гранитной Москва превратится в живую, открытую и молодую. В Москву, где не просто можно, а обязательно нужно ходить по газонам.
И вот чем обернулось хождение по газонам. Во всяком случае, в изложении Игоря Софиуллина, начальника отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка «Зарядье». Интервью с ним опубликовала «Комсомольская правда».
Посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова. Но отдыхать на траве можно у нас не везде, а только в специальных местах. Выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками.
Кроме того, утверждается, что вандалы повредили стеклянную крышу и другие объекты. В сети разорение парка порождает язвительные и негодующие комментарии. Иван Давыдов.
Пока кипит бой Мединского с Поклонской, москвичи, не отвлекаясь на мелочи, планомерно уничтожают парк «Зарядье». Особенно почему-то знаменитую имитацию тундры. Ума не приложу, с чего бы такая ненависть именно к тундре?
Сергей Мардан.
То, что произошло с парком «Зарядье», лишь подтверждает изначальный тезис. Все это собянинское великолепие нравится исключительно вчерашней деревне и кишлаку, понаехавшим в Москву на постоянное и временное жительство. Национальность тут значения не имеет, потому что быдло.
Сергей Дягилев.
Мы все без конца ругаем товарища Путина. И, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить. Кто украл 10 тысяч растений из парка «Зарядье»?
Ксения Ларина.
Я в парке «Зарядье» не была, но новости оттуда впечатляют. Хорошо, что там нет домашних животных, а озверевшие россияне сдирали бы с них кожу.
Виктор Шендерович.
Пришло в голову относительно вандализма в парке «Зарядье». Государство российское привыкло брать себе, иногда и вырывая с корнем, все, до чего дотягиваются руки. Почему его граждане должны себе в этом отказывать?
Но есть и те, кто возлагает вину на руководство Москвы или парка, или вообще сомневается в правдивости обвинений. Дмитрий Гаврилов.
Ну вот я не соглашусь с огульными обвинениями россиян в принципиальной порочности. Если в парке известно, что разрешено ходить по газонам, то на что вы надеялись, размещая таблички «По газону не ходить»? Где нельзя ходить в таком разе, нужно было оградку сделать или другой явный признак запрета. Перепад высот, скажем. Что за суперстекло по спецзаказу, который легко можно камнем расколотить? Каким таким образом вы не смогли рассчитать посещаемость? Вы не знаете, как Москва забита? Такой парк пострадал бы в любом крупном городе мира.
Ирина Лагунина.
Парк «Зарядье» не выдержал испытания народом. Собственно, а почему? Откуда мы знаем об испытании народом? Из одного интервью с одним человеком по имени Софиуллин. У нас нет никаких доказательств того, что эти сетования на вандализм – не раскрутка государства на новые миллионы, чтобы заменить якобы украденный заменитель МХА. Нет никаких доказательств того, что кто-то не пустит пыль в глаза торжественным открытием, а теперь пытается залатать брешь в бюджете строительства сетованиями на вандалов.
И действительно, в парке вдруг поспешили опровергнуть слова о воровстве растений.
Это домыслы какие-то. Лично мы, сотрудники парка, не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы.
Сказала руководитель пресс-службы парка Карина Горобец. Олег Кашин подводит итог на сайте Republic.
Новый ультрамодный парк был задуман как символ прогресса и человечности обновленной Москвы. Но когда нет ни прогресса, ни человечности, логично, что парк сразу же после открытия превращается в памятник чиновничеству, относящемуся к людям как к дикарям и варварам.
Ситуация вокруг Матильды, первый показ, который прошел во Владивостоке 11 сентября, продолжает накаляться. В понедельник были подожжены две машины у офиса адвоката режиссера-учителя. Крупнейшая сеть кинотеатров отказалась показывать фильм. На авансцене появилась организация «Христианское государство», фактически призывающая к поджогам. Лопнула чаша терпения министра Мединского, а Говорухин предложил показать Матильду в Госдуме. Но обо всем по порядку. Твиттер гиперпрапор.
Смотреть «Матильду» будет пострашнее, чем «Оно», ведь во время просмотра тебя могут сжечь реальные клоуны.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Православный ИГИЛ начинает побеждать.
Олег Козырев.
Из-за угрозы террористов впервые в российской истории отменяют показ фильма «Путин довел страну до игиловщины».
Дмитрий Гудков.
Как нацисты в Германии решали, что людям читать и смотреть, так теперь православные террористы. Хотя, постойте, а вот же идущие вместе топили книги в туалетах. Сколько там лет прошло с тех пор? А вот же государство само продает книги в пленке, заводит дела на библиотекарей. И как там с погромом на фотовыставке?
Так что нет, это не разрушение монополии, это расширенная монополия.
Но не все согласны. Многие считают, что для властей происходящее стало неожиданностью. Остап Кармоди.
То, что происходит сейчас вокруг Матильды, является утратой государства монополии на насилие. И это переломный момент в новейшей российской истории.
Константин Богуславский.
Государство показало полную импотенцию в противодействии экстремизму. Ничего удивительного.
Андрей Коняев.
Сегодня Поклонскую можно поздравить. У нее получилось создать православный терроризм. Штука в том, что даже если Поклонская исчезнет из информационного поля, то терроризм останется. Потому что ребята прочухали, если угрожать, взрывать кинотеатры и жечь машины, то можно добиться реальных результатов. Православным христианам же теперь предстоит, как и просвещенным мусульманам, учиться открещиваться от таких вот братьев по вере. О, дивный новый мир!
Правда, надо признать, что и волна отпора против действий Поклонской и ее поклонников поднялась нешуточная. Притом не только среди либералов, но и у так называемых охранителей. Станислав Апетьян.
«Схожу на Матильду в кино просто в знак протеста против безумного мракобесия, которое шагает по стране и получает депутатские мандаты».
Андрей Плахов.
Позор трусливым российским кинопрокатчикам. Можно подумать, дело происходит в Сирии или Центральной Африке, где кипит гражданская война и закон никому не писан.
Алексей Юсев.
Ситуация с тем, что две киносети отказались от проката «Матильды», якобы из соображений безопасности, находится за гранью. Где силовики? Почему они допускают, что горят и взрываются автомобили и рассылаются угрозы? Заняты волонтерами Навального?
Любовь Аркус.
Мой друг Андрей Плахов написал, что прокатчикам, отказавшимся от «Матильды», позор за трусость. И я кивнула. А потом я увидела фотографии шествия на Невском и поняла, что прокатчиков не осуждаю.
В Петербурге транспаранты против «Матильды» появились на крестном ходе в центре города. Александр Морозов.
Не зря 5 лет мощи возили в Москву и Питер, собирали по 1 000 000 паломников. Вот, собственно, мощи заговорили.
Антон Красовский.
Увозите своих детей, уезжайте сами, не ходите ни на какие выборы. Учите человеческие языки и валите. Тут надежды нет и не будет.
Не все, впрочем, готовы поддаться панике. Роман Зайцев.
Справедливости ради, в Питере был крестный ход не против Матильды, а в память перенесения мощей Александра Невского. Безусловно, фанатов девственного императора там присутствовало немерено, но все-таки идея крестного хода была в ином.
Валерий Соловей.
Они пугают, а мне смешно. Черные сотни на улице когда-то выходило гораздо, гораздо больше. Но в час икс все они рассеялись и попрятались, как запеченные тараканы.
Некоторые православные поспешили откреститься. Тут это слово уместно. Вот кампания против Матильды. Довольно жестко выступил министр культуры Мединский. Он заявил, что у него переполнилась чаша терпения.
Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца? Тем более не готов разглядывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя православными. Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся активистов.
Эдуард Лимонов.
Подсказка господину Мединскому министру. Поклонскую надо сослать в монастырь за экстремизм. Будет стильно.
Кирилл Шулика.
Это же надо! Мракобесы достали даже Мединского. Удивительно, я никогда не думал, что буду с какой-то радостью читать новости о заявлениях Мединского и Говорухина.
Все перемешалось. В то время как патриот Мединский раскритиковал Поклонскую, целый ряд либеральных комментаторов разглядел в ней трагическую фигуру и подает голос в ее защиту. Марат Гельман.
Мне кажется, это очень важно и хорошо, что весь этот бред с Матильдой происходит. Есть шанс, что общество испугается, соберет все более-менее здоровые силы и осадит мракобесов. Кино — это понятно и просто. Историческое кино — это, в принципе, массовое развлечение. Если бы выступали против выставки или спектакля, всем было бы безразлично. Так что, Поклонская, спасибо, что ты есть.
Андрей Десницкий считает, что никакого подобия запрещенного ИГИЛ в России быть не может.
Фейки это все, фейки. Уверен, что из всех этих демонстрантов с хоругвями считанные единицы пытаются себя хоть в чем-то ради православия ограничить. И в этом их радикальное отличие от ИГИЛ. Они православные только когда выгодно.
Тем не менее, на этой неделе неожиданную публичность приобрела маргинальная доселе группировка «Христианское государство Святая Русь», лидер которой Александр Калинин в публичном поле внезапно затмил саму Поклонскую. «Открытой России» Калинин заявил, что происходящие сейчас цветочки по сравнению с тем, что будет дальше. А «Медузе», что недовольные люди могли сжечь не две машины, а гораздо больше. Многие действительно не на шутку встревожены перспективой превращения России в христианское государство «Святая Русь». Всеволод Чернозуб.
Христианский террорист атакует кинотеатр с кощунственным фильмом. Террористы забрасывают коктейлями Молотова машину адвоката. Многотысячный крестный ход с мощами, а после хода под вечер коктейль Молотова в еврейскую организацию. Черносотенные начинают и выигрывают.
Твиттер «Солнечный шторм».
Христианское государство – террористическая организация, разрешенная на территории России.
Дмитрий Гололобов.
Отнюдь не Милаха Поклонская является зачинателем и двигателем этого православного талибана. Не надо себе самим врать. Корни-то глубоко на чистом переулке. В митрополичьих покоях, в смычке администрации президента и приближенных епископов, православные силовики, православные байкеры, православные гопники. Скоро, наверное, появятся и православные киллеры. Только благословите.
Есть даже версия, связывающая массовые эвакуации после телефонных угроз в российских городах с действиями христианского государства. Анатолий Несмеян.
Массовая эвакуация в Москве стала чуть ли не главной новостью мировых агентств, что, в общем, вполне объяснимо. В реальности Россия 4 дня подвергается самым настоящим террористическим атакам, массовым и масштабным, от одного края страны до другого. Никакой скидки на то, что отсутствуют жертвы, в этом случае делать не приходится. В реальности все службы вынуждены работать, исходя из предположения, что все по-настоящему. Трудно сказать, имеют ли отношение предыдущие террористические акты под вывеской борьбы с фильмом «Матильда» к нынешним телефонным. Возможно, что это совпадение, но очень удачное.
Над либеральной общественностью, призывающей власть защитить ее от православного талибана, иронизирует Алексей Чедаев.
Опять у них правительство станет на какое-то время единственным европейцем, стоящим щитом на страже свободы, культуры, просвещения, казнократства, гомосексуализма и прочих фундаментальных идеалов цивилизации от варваров с иконами. Даже Мединский опять уже не воплощение зла, а наш мальчик там.
Но часть оппозиционно настроенных комментаторов выступают в духе «чума на все ваши дома». Александр Осовцов.
Поклонская травит доверенное лицо Путина режиссера и учителя, министр Мединский обвинил Поклонскую в цензуре, очередного замглав Вертухая повязали, Сечин достал всех классово близких по периметру, министров, прокуроров, олигархов. Может, стоит затихнуть на время, и они сами друг с другом разберутся.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, понятно, что отношения между Первым каналом и каналом «Россия» всегда были непростыми, но вот сейчас, благодаря шутке Ивана Урганта о соловьином помете, все это выплеснулось, шутка так взбесила Владимира Соловьева, что он стал говорить о войне между каналами. Что там происходит и насколько это серьезно?
Ну, насколько это серьезно, трудно сказать, но уже с уверенностью можно говорить о том, что это следствие, конечно, больших перемен и на Первом, и на Втором. Это бесконечные уходы, перегруппировка сил. И главное, что вот теперь уже понятно, что никому счастья вот эти вот уходы и перегруппировки особо не принес, потому что даже тот же Малахов, если в первые дни на волне интереса вот к его переходу были хорошие рейтинги, такие, побивающие Первый канал, то потом это все примерно как-то упало, нивелировалось, и, я думаю, проблемы есть у всех. Теперь самое интересное в этом конфликте, это, мне кажется, участие других каналов, не Первого и не России, вот в таком вот странном, абсолютно сетевом инциденте, на самом деле, потому что вдруг подключился канал 360. Официально он принадлежит Московской области, но я хочу сказать, что последнее время это такой он становится довольно активным игроком в новостном вещании. И вот этот канал взял интервью у Дмитрия Киселева. А Дмитрий Киселев, между прочим, замглавы ВГТРК. Ну вот он и говорил, вспомнил о том, что вот подобные войны были в начале 90-х, они были и прежде. Но, повторяю, вот третьи каналы, другие, не участвующие в конфликте, не подключались. Подключился также такой замечательный человек, мерил нравственности, как Аркадий Мамонтов. О нем как-то стали забывать. забывают в последнее время, он решил о себе напомнить и назвал Урганта телевизионным хамом. Мне кажется, что вот такой вот интерес к этому, в общем-то, ну, никакому сюжету, вообще никакому сюжету, он связан с какой-то вот невероятной тревогой в обществе, которая, в том числе и телевидением, очень активно нагнетается. Если говорить о сути, вот о сути дуэли, которая вообще заочно не длилась и минуты, то, мне кажется, здесь, конечно, победил Ургант. Человек и вообще остроумный, и замечательные реакции. Понятно, что такие шутки не могут быть прописаны в сценарии. Это импровизация. А вот господин Соловьев, который тоже может быть остроумным, правда, до Урганта ему далеко, он как-то ответил очень странно, вспомнил миротворца, отца Урганта, очень хотел пришить Урганту политическое дело. Да, и заодно хотел пришить политическое дело Эрнсту, потому что он сказал, что без Эрнста на Москву уж точно бы эта шутка не вышла, что правда. И вот эта вот тревога, которая накаляется не только этими телевизионными сюжетами, но и прочими, мне кажется, это самое плохое, что с нами случилось в последнее время. Насчет Соловьева подключился Царьград, такой есть Егор Холмогоров, тоже такой светлый публицист, он выступил против Соловьева и мотивировал, почему он, так сказать, против Соловьева, потому что Соловьев — это тот человек, благодаря которому Россия не поддержала Донбасс.
Ну вот эта тревога связана в первую очередь с таким довольно абсурдным сюжетом, как вот этот хайп вокруг Матильды, и сейчас он приобретает совсем уже фантастические черты, и тема обсуждается в ток-шоу. Любопытно, кого приглашают в эфир, и какой общий настрой, общий вывод, скажем так.
Вы знаете, в эфир приглашают людей, о которых я, вот условно говоря, вчера еще даже, о существовании которых я даже не подозревала, потому что, например, вот «Круглый стол» был на канале «Москва-24», там огромное количество каких-то людей, вот из этих православных организаций, монархических, их бесконечное множество, и они приходят с хоругвями, украшенные каким-то вообще большим количеством металлов, кто-то приходит с эполетами, я вообще даже не пытаюсь разобраться, что это за люди. На Первом канале, вот как ни странно, в программе «Время покажет», единственный разумный голос вот принадлежал Максиму Шевченко, который как раз и говорил, вот, так сказать, вот в том ключе, о котором мы пытаемся сейчас беседовать, что это все дико раздувается, это все от чего-то отвлекает, это все навевает какую-то тревогу и беспокойство в обществе, совершенно непонятно с какими целями. Причем меня потрясает больше всего то обстоятельство, что люди вообще не представляют, о чем они говорят. То есть уровень постижения истории, историческое самосознание таков, что даже Поклонская вообще со своими знаниями, не превышающими там, так сказать, церковно-приходскую школу, она уже выглядит светочем знаний. То есть никто даже себе не дает труда заглянуть, ну, хотя бы в Википедию. А все говорят и все обсуждают, и вот этот вот ком нарастает, нарастает и нарастает. И роднина с Пушкиной уже отправили запрос в прокуратуру, это обсуждают. И Мединский уже вроде бы как выступил, так сказать, с нормальным заявлением. И Жириновский уже говорил у нас, в том числе и в телевизоре, о том, что это как бы сексуальная неудовлетворенность госпожи Поклонской. И тем не менее никто вот это вот, это такое клокочущее безумие, никто не может остановить. И это, конечно, тоже потрясает воображение, потому что, вот, казалось бы, дна достигли уже телевизионного, а вот появляются такие сюжеты, и выясняется, что есть еще куда двигаться вниз.
А вот такой сюжет, который, возможно, связан с Матильдой, а может быть и вообще не связан. Шквал звонков о подложенных бомбах и массовые эвакуации по всей России. Как все это подается телезрителям?
Подается тоже очень интересно в том смысле, что когда вот начался этот шквал, я опять же услышала сообщение об этих телевизионном террористе на канале 360, вот повторяю, там теперь есть такие довольно серьезные новостные блоки. Потом, когда я стала уже смотреть прицельно, то я увидела, что канал «Россия» только через день как-то вообще заявил об этом вечернем эфире, и то через синхрон Пескова, ну, который который говорил о том, как всегда, что Путин информирован и примем меры. И еще позже подключился Первый канал. Тоже вообще был довольно пространный репортаж, но абсолютно непонятного свойства, потому что нам репортер заявил, что, как сообщают источники в силовых структурах, практически все звонки от лиц, связанных с группировкой ИГИЛ. Так если понятно, от кого звонки, почему как-то нам не говорят о том, что, а что с этими людьми, а кого-нибудь отловили, а какие-нибудь меры приняты. И, конечно, это ровно так же, как вот этот вот сюжет, вот еще, так сказать, повод для тревоги, вот эти вот бесчинства в Зарядье, вот он подается ровно так же. Ровно так же на маленьких каналах, большие сначала не участвуют, а потом через несколько дней какой-то такой краткий репортаж, ну, чтобы где-нибудь поставить галочку, вот если какие-нибудь очень любознательные журналисты поинтересуются, почему молчат большие каналы, ну, вот скажут, да вот не молчат, посмотрите, у нас был репортаж. В общем, все вот это вот нагнетание какое-то, нагнетание тревоги, ну, да, мы привыкли считать, что это всегда отвлекает от чего-то большего и от чего-то более важного. Ну, наверное, это так, но все как-то очень смахивает на такое осеннее обострение телевидения.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В центре Москвы, у дома, где жил оппозиционный политик Борис Немцов, 14 сентября произошла стычка боевика националистического движения «Серб» Гоши Тарасевича с адвокатом Ильей Новиковым. Новиков встречался там с муниципальным депутатом Сергеем Марковым. По словам адвоката, два активиста серба сорвали со здания плакат с изображением Немцова и выкинули цветы с места, где была мемориальная доска политику. Тарасевич утверждает, что после этого Новиков напал на него с битой. Адвокат заявил, что достал ее из автомобиля, чтобы дать отпор в случае нападения. 12 сентября деятели серб самоуправно сорвали мемориальную табличку с дома, где жил Немцов. Ранее власти Москвы заявили, что установка памятного знака незаконна, и предложили перенести его внутрь подъезда. Решение об установке таблички приняло общее собрание жителей дома на Малой Ордынке. Они считают, что это их частная собственность, и снять доску можно только по решению суда. Илья Новиков рассказал об инциденте нашему корреспонденту Алене Вершининой.
Это было совершенно неожиданно. Я туда заезжал, собственно, на 10 минут. Я еще накануне договорился с Сергеем Марковым. Он, собственно, инициатор установки мемориальной доски на доме, где жил Борис Немцов. И у него эту доску украли, эти два человека, и повредили ее при этом. Я договорился, что мы с ним встретимся. У него было там буквально несколько минут до следующей встречи. Я торопился в Следственный комитет. Ничего такого мы не ожидали. Когда я приехал к этому дому, оказалось, что там находятся вот эти два человека. Игорь Бекетов, который называет себя Тарасевич, и Брумель, депутат, уходящий депутат муниципального собрания района Речи. Они снимали видео возле такого временного народного мемориала возле этого дома. То есть там люди ставят цветы, вешают фотографии. Вот они ходили на фоне этих фотографий, что-то говорили. Ко мне пришел Сергей, он сел ко мне в машину, и в этот момент мы видели, как Тарасевич демонстративно под камеру Брумеля срывает со стены фотографию Бориса Немцова и начинает ее комкать. И я посчитал, что... Ну, это все было очень быстро, на самом деле. У меня не было какого-то времени, чтобы все это взвесить, как следует. Я посчитал, что просто нельзя оставить ситуацию, как она есть. А зная, кто такой Тарасевич, и помню видео, где он нападает на людей, где он бьет полицейского и остается безнаказанным после этого, я для страстки взял с собой бейсбольную биту. Просто, чтобы показать ему, что если он нападет на меня, то это не останется без ответа. Я подошел к нему, потребовал, чтобы он дал фотографии. У нас начался такой, то, что называется на языке милицейских такой словесный конфликт. Потом он стал эту биту у меня выхватывать из рук. Потом к нам подбежал Сергей Марков, с которым мы встречались, и он схватил его за руку с другой стороны. В общем, в целом мы возились вот так вот практически в обнимку, в клинч, наверное, меньше минуты. К концу этого времени на месте оказались полицейские. Они уже не успели вообще-то ничего увидеть, но мы в их сопровождении проследовали в ОВД за Москворечье, там написали каждое свое объяснение. Я написал, что Тарасевич на моих глазах совершал хулиганство. Это можно трактовать как хулиганство или как мелкое хулиганство. Но в любом случае, надругательство на фотографии умершего человека, тем более убитого, погибшего, при таких обстоятельствах, как Борис Немцов, это именно способ показать обществу, показать людям, что ты пренебрежительно относишься к тому, что для них ценно, к важным для них вещам. А именно так у нас закон трактует хулиганство. Спустя полтора часа, когда мы вернулись в отделение, поскольку полицейские настояли, чтобы я съездил в больницу, и меня осмотрели врачи, Тарасевич еще находился в отделении, он просил, чтобы ему выдали тоже направление на обследование в какую-то поликлинику. Я допускаю, что он будет стараться получить какую-то справку о том, том, что он очень тяжело страдал.
А вас почему направили вот на получение там медицинского освидетельствования? То есть у вас какие травмы все-таки вы получили?
Нет, у меня было максимум, врачи сказали, что у меня, возможно, легкое сотрясение мозга. Хотя было подозрение, что я мог повредить палец, хотя оно не подтвердилось. Просто полицейские, они правильно рассудили, что если вдруг потом окажется, что человек пострадал, а они не приняли мер тому, чтобы оказать помощь, это будет неправильно с их стороны. Там полиция, вот в этой ситуации надо отдать должное, полиция действовала корректно. И надо, наверное, еще раз похвалить. Редко адвокату приходится хвалить полицейских, но это была наша такая вновь образованная туристическая полиция. И они действительно вели себя очень корректно, воспитанно, вежливо, как только мы можем ожидать от полицейских здорового человека. В общем, я допускаю, что сейчас Тарасевич будет пробовать получить какую-то справку о том, что он тяжело пострадал. Это, разумеется, неправда. Во-первых, у нас есть два видео. Видео, которое снимал Брумель, сам его товарищ. И там еще был случайный прохожий, местный парень. Женя, вот он тоже снимал видео, он тоже отдал полицейским. Там видно, что ничего серьезного, по крайней мере, никаких серьезных повреждений у Тарасевича по итогам этой истории быть не может. Кроме того, он 2 часа ходил по отделению полиции. Если бы он действительно чувствовал себя плохо, он бы гораздо раньше озаботился тем, чтобы пойти к врачу, нежели тем, чтобы получить для этого удовлетворение от дежурного. Я полагаю, что у нас в целом, скорее всего, этот инцидент не будет таким уж значительным. Мне, со своей стороны, отчасти жалею, что я не проявил той сдержанности, которую стоило бы проявить адвокату. Я туда приехал оказывать помощь, а не быть активной стороной этого конфликта. Но я надеюсь, что меня поймут правильные коллеги и просто люди, что чисто эмоционально оставить без реакции, оставить без какого-то ни было ответа вот такое надругательство над памятью Бориса Немцова, в тот момент было абсолютно невозможно.
Рассказ адвоката Ильи Новикова завершил выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода». Его подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!